В эфире «Дороги к свободе». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Как выглядит украинский коммунизм сегодня? Почему в Украине так много говорят о необходимости запрета коммунистической партии? И почему коммунистическая партия Украины, вместо того, чтобы пропагандировать лозунги социальной справедливости, все больше говорит о единстве с Россией и о новой интеграции с бывшими советскими республиками, каждая из которых отнюдь не выглядит примером коммунистического идеала? Об этом мы поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода». Наши гости, историки, директор Института национальной памяти Владимир Витович. Здравствуйте, Владимир. И профессор, доктор исторических наук Юрий Шаповал. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, чем отличается коммунистическая партия Украины от коммунистической партии, например, Российской Федерации? И отличается ли вообще, может, это и есть коммунистическая партия Российской Федерации, тогда все проще?
На самом деле, нужно понимать, что у нас никогда практически не было коммунистической партии именно Украины, что, наверное, украинский коммунизм окончил свое существование еще в далекие 30-е годы, когда последние украинские коммунисты, Хвилевой, Скрипник, покончили жизнь самоубийством. После этого коммунистическая партия никогда не была независимой коммунистической партией Украины. И особенно это проявилось уже даже после 91-го года. Современная коммунистическая партия фактически является партией, для которой главным вопросом является интеграция с Россией, но далеко не коммунистическое будущее.
Вот на памятнике Владимиру Ильичу Ленина, который снесли в дни Майдана, это так и было такое одно из самых больших событий, мне кажется, вот эта вот революция достоинства, есть такие слова, если я точно могу их процитировать, что только во взаимодействии с российским пролетариатом свободная Украина возможна. А без такого взаимодействия, там написано, о ней не может быть и речи.
Вы подозрительно точно цитируете Ленина.
А я получил 5 за эту цитату в 1 классе, поэтому я ее запомнил на всю жизнь. Потому что учительница сказала, что нужно пойти, переписать, что там написано, и сказать, что это значит.
Когда создавалась Компартия большевиков Украины летом 1918 года, то коммунисты тогда во главе с Лениным, русские, я имею в виду коммунисты российские, они поступили честно. Они так и записали с самого начала, что это структура на правах областной организации. И поэтому все годы, все 74 года, вот это то, что мы называли Компартией Украины, это, собственно говоря, был филиал Московского центра здесь. Поэтому мой коллега вспомнил этот национал-коммунистический проект, который как раз вот воплощали и Шумский, и Хвилевой, и Скрипник. Он не мог реализоваться, потому что у него не было простора. Были определенные рамки, в которых коммунисты играли, было определенное очерченное поле, и за эти рамки, и за это поле им никто бы никогда не дал выйти. Поэтому то, что они делают сейчас, является логическим, абсолютно, я бы сказал, программным, абсолютно движением вот по тому заданному еще в 18-м году вектору движения, так сказать. Ничего здесь нового, ничего удивительного нет.
Но мне кажется, господа, вы как-то несколько умоляете украинский народ, потому что оказывается, что у, там, не знаю, там, французов, у итальянцев, у испанцев, у кого угодно свои коммунистические партии быть могут, а если украинец становится коммунистом, то он обязательно должен ориентироваться на Москву. То есть он вообще не воспринимает идею социальной справедливости там, не, и государственной собственности в отрыве от России. Это как-то странно.
Я думаю, что, в принципе, левые идеи могут иметь популярность в Украине и будут иметь популярность в Украине. Но именно коммунистическая идея довольно серьезно себя скомпрометировала в советское время, потому что нам известно, что Украина была, наверное, главной экспериментальной площадкой по построению коммунистического тоталитарного режима. Поэтому мне кажется, что чисто коммунистическая идея в Украине перспектив не имеет. Возможно, будут какие-то левые проекты социал-демократического характера, и я уверен, что это будут проекты уже более украинские. Я думаю, что коммунисты сами длительное время просто пилили ту ветку, на которой сидели, потому что, проводя откровенно такую антиукраинскую деятельность, они вместе с этим хотели себя позиционировать как коммунистическая партия именно Украины.
Ну, когнитивный диссонанс, то, что
абсолютно. Называется. Полный когнитивный диссонанс, в результате которого, я думаю, что коммунистическая партия Украины в ближайшее время просто исчезнет как политический проект.
Вот была в годы гражданской войны украинская коммунистическая партия боротьбистов по названию в Центральном Канаде.
Да,
это вот были украинские коммунисты, или все же тоже они как-то стремились сотрудничать с Москвой?
Тогда были не только они. Была, собственно говоря, украинская коммунистическая партия, в которую, например, входил такой ярый националист, как его называли в Москве, как Владимир Винниченко. Он был, так сказать, в этой партии. Потом была заграничная организация. Понимаете, какая была история вот с бородьбистами и другими национал-коммунистами? У них всегда, они держали какой-то задум, так сказать, в голове, они думали, что они переиграют Москву, что они вот под этим амофором, под этой, так сказать, под прикрытием вот этих вот интернационалистских лозунгов, то, что есть догмой, так сказать, для коммунистов, что они смогут реализовать какие-то интересы Украины. Развивать украинскую культуру, развивать язык, делать их конкурентоспособными, понимаете? Но это все было изначально, так сказать, обречено, потому что российский коммунизм, я еще раз хочу повторить, он давал определенные рамки, он задавал рамки. И когда только вы выходили за эти рамки, все, вы становились врагом, оппозиционером, там, националистом и так далее. Знаете, я еще одну вещь хочу отметить. Те коммунисты, они были бескомпромиссные. А вот Компартия Украины после 91-го года, после этого первого запрета, так сказать, неудачного, все, что было дальше с этой партией, с вождями, это сплошной компромисс. Там появился и фактор денег. Там,
абсолютно бизнес-проект.
Абсолютно бизнес-проект. Они потеряли интерес к каким-то вещам, которые для них были сакральными ранее. То есть это совершенно другая вещь. Это
использование бренда.
Абсолютно, абсолютно, абсолютно точно.
Ну вот я хорошо очень помню, когда появился украинский национал-коммунизм уже в перестроечное время, его же вообще не было, на самом деле, Коммунистическая партия Украины была чуть ли не самым главным отрядом КПСС по сохранению союзного государства. Я просто для себя отметил, я брал тогда интервью, это, по-моему, был то ли 90-й год, может быть, 89-й, у кандидата в члены Политбюро и секретаря ЦК Компартии Украины Леонида Кравчука. Mm-hmm. Леонид Кравчук был идеологом, он боролся тогда на всех телевизионных эфирах с народным рухом.
Да.
И я пришел к нему в кабинет, брал интервью, оно предназначалось иностранной аудитории тогда, не нашей. И Леонид Макарович рассказывал о каких-то там, так сказать, представлениях о том, как должна выглядеть там Коммунистическая партия Украины, как нужно строить обновленный союз. Потом я его как-то спросил, а вы как относитесь вообще к Альгердсу Бразаускасу, лидеру независимой Компартии Литвы, которая уже вышла из КПСС? И Леонид Макарович говорит, это точно для иностранцев? Ну, Леонид Макарович, конечно, мне очень нравится. И тут я понял, что что-то очень серьезно сдвинулось в психологии части, по крайней мере, украинской номенклатуры. Вот это вот, наверное, и был конец Коммунистической партии Украины как республиканской организации КПСС.
Безусловно. Это был пролог к тому компромиссу, который, вы знаете, состоялся тогда в 91-м между вот этим, ну, условно говоря, национал-коммунистическим крылом номенклатуры и, собственно говоря, национал-демократами в Украине. Вот в результате того, что родилось это государство со всеми его недостатками и последствия, чего мы, собственно говоря, переживаем до сегодня.
Выходит, что Коммунистическая партия Украины, она может быть близка к государственным интересам, только когда государственные интересы близки к интересам России.
Да.
То есть она отличается, кстати, от российских коммунистов?
Только когда это государственные интересы России, абсолютно. То есть мы сейчас имеем прекрасный момент для того, чтобы та же Коммунистическая партия могла продемонстрировать свою проукраинскую ориентацию. То есть показать хотя бы какие-то конкретные заявления, продемонстрировать, которые бы касались российской агрессии, российской политики относительно Украины. Ничего подобного.
Полное молчание. Сказать, этого уже не даже произойдет, потому что коммунистов в Верховной Раде уже осталось столько,
и самое интересное,
что они ничего не могут продемонстрировать.
И самое интересное, что даже те коммунисты, которые вышли из Коммунистической партии Украины и говорят о какой-то альтернативе, типа Голубя и других товарищей Александра Голубя, они абсолютно повторяют тактику и стратегию Симоненко. Они тоже боятся как-то отмежеваться от российской агрессии.
Мы тут, надо сказать, с Владимиром в июле общались вместе в эфире с господином Голубом, и мы тоже с Херус, своей профессиональной компетенции, да, хотели дать ему какие-то добрые советы. Ну, Чепчек же ушел из фракции, наверное, ему тяжело. Мы ему стали рассказывать историю украинского коммунизма. Вот воспользуйтесь, пожалуйста. А он так, как будто он ниоткуда не уходил. Он стал с нами разговаривать, как вы. Вот мы его такие злейшие враги. А на самом деле ведь хотят разъединить наши народы. То есть вся его лексика и риторика, она была абсолютно из прошлого. И совершенно была непонятна.
И ничем не отличалась от риторики Симоненко.
Да, Симоненко, с которым он расстался. Мне даже, знаете, как-то, как профессионалу было обидно. Потому что я уже видел, что вот появляется какая-то украинская коммунистическая партия. У нее какие-то сильные ориентиры в политическом поле. Потому что здесь же ясно, даже страна, где серьезные социальные проблемы. Такое поле для левых идей. Нет, но почему ты должен обязательно в Москву хотеть? Причем тут коммунизм? Причем коммунизм — это для тебя синоним Москвы. Ведь в конце концов, ну не Путин, не Медведев, никто, они же не коммунисты.
Но тут, знаете, тут еще такой синдром, это еще срабатывает, может быть, на каком-то генетическом уровне. Потому что, когда здесь был вот этот филиал так сказать, российской компартии под названием Компартия Украины, то все партийные лидеры тогда, я это очень хорошо помню, и помню Кравчука в тех ипостасях, в которых он тогда, так сказать, представлял и был, они всегда боялись двух вещей. Украина была всегда житницей для Советского Союза, вы это хорошо знаете, и в первую очередь они пользовались, так сказать, этим.
А второе,
они боялись национального вопроса. И все вот эти партийные лидеры, они твердо знали, солнце всходит в Москве и заходит там же. Понимаете? И ничего больше нет, и ничего нельзя, ни шаг влево, ни шаг вправо.
Но это, я даже не верю, что это генетика, потому что, насколько я помню, первым человеком, который отстаивал эти национал-коммунистические интересы, был Христиан Раковский, да, председательством наркома Украины. Он был болгарин.
Он был
и
болгарин.
И его выгнали отсюда очень быстро, когда он сказал, что должна быть самостоятельная компартия.
Понимаете, у Раковского был колоссальный минус, кроме этого. Это его жизнь привела. Он был троцкист. Он был одним из самых ближайших соратников.
Даже хуже, чем болгарин.
Конечно.
В понимании ЦК КПБ.
Раковский устраивал демонстрации в Харькове. Троцкисты выходили, и они демонстрировали, и не доказывали, что Троцкий имеет какую-то альтернативную точку зрения. И это был главный грех. А то, что он говорил там о том, что больше там самостоятельности, да, он это, он, так сказать, он на определенном этапе это утверждал. Вот это был ключевой грех, понимаете? Вот это было основным. Как у бородьбистов, которых я уже вспоминал, они же были эсерами перед этим. Они были украинские эсеры, социалисты-революционеры. И, значит, кто им это мог забыть? Никогда и никто. Совершенно ясно.
Ну, вот, кстати, то, что мы остановились на таких моментах, это еще раз говорит о том, что не было никакого суда над коммунизмом. И нет никакого понимания различия между там, коммунистической идеологией и прочими вещами.
Правда. Да, абсолютно. Абсолютно. И, кстати, та же коммунистическая партия Украины, которая была возобновлена в Украине в 1993 году, никогда даже не пробовала как-то отмежеваться от преступлений коммунизма. То есть она считала политику тоталитарного режима абсолютно нормальной. Мы видели, что в последние годы, как раз во времена правления режима Януковича, коммунистическая партия была частью этой власти. И как раз коммунистам было отдано, по сути, в ведении коммунистов была отдана гуманитарная политика. Руководитель архивного ведомства Украины была представитель коммунистической партии Ольга Гинзбург. Институт, который я сейчас возглавляю, Институт национальной памяти, как насмешку, тоже возглавлял ставленник коммунистической партии Валерий Солдатенко. Их политика абсолютно согласовалась с политикой, которая сейчас продолжается в России. Это реабилитация советского прошлого. Ольга Гинзбург неоднократно заявляла о том, что архивы не должны быть открытыми, что украинские ученые-историки занимаются неправильными темами. Зачем писать о репрессиях? Нужно писать о каких-то достижениях советской власти.
Ну, не прогресс, недостаточно исследований.
Как раз именно да, это видите, пример она
я имела. Я могу работать уже там. Если меня вообще пригласили бы, я мог бы даже от коммунистической партии архива возглавить, потому что любой человек понимает, что закрыть проще, чем открыть.
Конечно.
Никакой.
Потом попробуй открой.
Я, кстати, помню, что как раз во времена, когда вы руководили архивом СБУ, это же был первый такой акт открытия архивов для историков. И все были вообще даже удивлены, мне кажется, историки, что можно ходить и смотреть реальные документы. А потом они опять начали закрываться.
Но я хорошо помню тот момент, когда Владимир Михайлович был, и это действительно был особый период в истории этого непростого очень архива. И я теперь связываю очень большие надежды вот с новой ролью моего коллеги. Все-таки слово по декоммунизации должен сказать Институт национальной памяти. Одним из конкретнейших шагов должно быть передача архивно-следственных дел. Вот с момента революции 17-18 год до 91 года передача в архив Института памяти. Если мы этого не сделаем, снова будет та же самая жвачка, болтовня. Мы не перейдем ту межу, которая все-таки должна
быть. Это как раз один из важных вопросов декоммунизации, как показывает опыт других посткоммунистических стран Восточной и Центральной Европы. Там, где эти архивы забрали из ведения современных спецслужб, там процесс декоммунизации пошел намного дальше. Дальшим аспектом этого процесса была иллюстрация, и осуждение коммунизма, принятие специальных законов о преступности коммунистического режима, запрещение коммунистической идеологии и так далее, и так далее. Украина сейчас, опять-таки, после Майдана, имеет возможность хотя бы вернуться на этот путь для того, чтобы начать такие процессы. Мы знаем, что сейчас в Украине подан иск судебный от Министерства юстиции против коммунистической партии. Надеемся, что в ближайшее время все-таки будет решение, которое будет основано на фактах преступной деятельности современных коммунистов в вопросах, которые касаются диверсионной террористической деятельности на юге и востоке Украины. Но нам, как историкам, очень важно, чтобы люди понимали, что современная деятельность это коммунистов все-таки связана с их истоками, истоками, которые связаны с деятельностью тоталитарного режима в советское время.
Но, по большому счету, Институт национальной памяти смогли реально содействовать декоммунизации, когда был общественный запрос. Тут возникает вопрос, а не только желание историка увидеть архивы, тут возникает вопрос, есть ли общественный запрос сегодня в Украине?
Я думаю, да. Я думаю, есть, потому что уже очень сильно следы прошлого, так сказать, ощутимы. Вы понимаете, тут масса есть примеров, самые банальные примеры, вот эти памятники коммунистического времени, которые как бы с одним своим присутствием, или топонимы, эти ужасные топонимы, все эти дзержинские, там, да, и так далее, они просто живут и напоминают людям, а ведь не так все было плохо, а значит, были какие-то люди, а значит, были какие-то дела, а значит, был не прогресс, так сказать, никто же не говорит, какой ценой он строился. И что его зэки строили, что его бедные эти крестьяне, которых нагнули, строили по оргнаборам, и помирали, как животные буквально там на этом строительстве. Понимаете, никто это все уже как бы вот. Белозубые люди строили светлое будущее в 30-х годах, понимаете? А это не так, мягко выражаясь. Поэтому это важно.
Кстати, возвращаясь к запросу, вот именно то, что сам Майданов, эта борьба за демократические цели, сопровождалась стихийной десоветизацией или ненападом, так называемым, это как раз показатель того, что такой запрос есть. То есть люди хотят порвать с этим тоталитарным прошлым, и неотъемлемым элементом тоталитарного прошлого для них является и коммунистическая партия, и символика коммунистического прошлого.
Но вы заметили, что есть совершенно конкретная географическая граница Ленинопада в Украине.
Конечно.
Это ведь тоже очень важный момент.
Конечно.
И вот тут тоже то, что, мне кажется, отличает Россию и Украину. Потому что если в России упал памятник Ленина, его там сняли по решению местных властей и так далее, же снимали огромное количество в прошлом.
Да.
Это был просто памятник Ленина. Так сказать, отказ от коммунистической идеологии. А если в Украине снимают памятник Ленину, то что самое интересное, что и для самих жителей, и для россиян это отказ от России. То есть, если для России памятник Ленина это символ тоталитаризма, то для Украины памятник Ленина – это символ братства с Россией. Для многих так выглядит. Даже для российской пропаганды так выглядит. Как всякий раз, когда она рассказывает об этом памятнике Ленина, его же снимают украинские националисты, бандеровцы.
Да, 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 да.
И как будто этот Ленин – это Петр I или Екатерина II. Ведь никто же не говорит о Екатерине II, правда, что вот ее свергли где-нибудь?
Абсолютно символично, что сейчас территории, где остались памятники Ленина, это как раз территории действия диверсантов и террористов, это территории, где разворачивается антитеррористическая операция. То есть Ленин, опять-таки, стал не просто символом, а маркером опасности, которая в конкретных регионах. Я думаю, что это очень, очень символично, потому что как и тогда, в 20 веке, он был опасностью, которую экспортировали в Украину, так и сейчас.
В любом случае, это различие в психологии. Это, кстати, показывает, почему, допустим, в восточных областях Украины коммунистическая партия всегда пользовалась самым большим авторитетом.
Резервуар и ресурс.
Да. И, кстати, самый большой авторитет у коммунистической партии был на территории, которая сейчас аннексирована Россией. Это Крым.
Крым, да, да, да.
Там и коммунисты пользовались большим успехом, и прогрессивно-социалистическая партия Украины Наталья Витренко там добивалась таких успехов на парламентских выборах, которые никогда не могла себе позволить в Украине.
На самом деле, главной опорой для Путина является не русские Украине, не русскоязычные Украине, а гомосоветикус. То есть вот вся эта информационная кампания и агрессия опирается именно на тех людей, которые до сих пор являются носителями советской идентичности, советских ценностей. Таких, на самом деле, больше всего было в Крыму и на Донбассе.
Я хорошо помню слова Путина. Он когда-то сказал, это уже довольно много времени прошло, он сказал, нельзя быть в конфликте с собственной историей. И вы понимаете, что за этим стоит. А я как раз думаю, что наше общество дозрело до того, когда мы должны немножко поконфликтовать, но со своей собственной историей, а не с той историей, которую нам сюда приносят, предлагают в клювике и говорят, возьмите, вот вам какая удобная история, не конфликтуйте с ней. Я думаю, что вот наше общество должно пережить эту фазу, когда мы очень и очень критически посмотрим на то, что было, для того, чтобы жить все-таки лучше или иметь какие-то реальные перспективы.
Мне кажется, что это вот история, так сказать, конфликта с историей, это в Украине еще и региональный конфликт, потому что, с одной стороны, часть регионов готова, так сказать, к осуждению коммунизма, часть видит в этой истории, так сказать, истоки своего существования. А кроме того, если угодно, нету никакого инструментария анализа авторитарных идеологий в целом. Там же не только коммунизм.
На самом деле, как показали последние события, этот раздел не является сугубо географическим. Уже нельзя провести четкую границу, где осталось вот это советское прошлое, где его начинают преодолевать. Когда-то говорили, что это по Сбручу, речка, которая отделяет Западную Украину, потом начали говорить, что это по Днепру. Сейчас мы видим довольно активные процессы десоветизации и на юге Украины, Николаевская область, Херсонская область, область, Днепропетровская область, то есть мы имеем некоторые островки советскости. Я думаю, что более важное разделение здесь проходит все-таки не по географии, а по возрасту людей. Большинство людей, которые являются носителями этой советской идентичности, это люди старшего поколения. У них уже не поменяются. И очень символично было первые дни после аннексии Крыма, когда одна бабушка с радостью, со слезами на глазах говорила, что наконец-то я умру в Советском Союзе. То есть речь даже не идет о жизни, речь даже не идет о каком-то будущем. Это люди, которые...
О восстановлении исторической справедливости своеобразной.
Люди, которые остались в прошлом. И им комфортно оставаться в прошлом. Это люди старшего возраста. И я думаю, что наша главная целевая аудитория должна быть все-таки молодое поколение.
Это, кстати говоря, и связано со многими эмигрантами из бывшего Советского Союза, которые уехали совсем вне коммунистические страны, в Соединенные Штаты.
И привезли с собой в
Германию,
Союз,
Израиль.
Брайтон-Бич и так далее. Это же островки советского остались.
Да.
Кстати, опять-таки, если говорить о этом возрастном делении, то сейчас, я думаю, что во многом Путин в Украине проигрывает украинскому учебнику истории. Потому что мы уже имеем уже целое поколение людей, которые были воспитаны в независимой Украине на курсах истории Украины, и которые сейчас уже активны в политике, даже которые являются солдатами, которые воюют за Украину и готовы рисковать жизнью и даже и своим здоровьем противостоя российской агрессии.
Но вы понимаете, сейчас Владимир Петрович подводит под монастырь ваших российских коллег. Потому что когда он говорит, что Путин проигрывает вашему украинскому учебнику истории, это означает, что ни в коем случае Путин не должен в России проиграть российскому учебнику истории. А поэтому должен быть учебник лжи.
Да, но они уже сделали шаги после захвата Крыма, после аннексии Крыма. Вы знаете, он дал директиву. У него была директива о том, что нужно изменить учебники и написать, почему Крым был в составе Украины, что это было неправильно, несправедливо. И вот эти, как их называют, человечки, сделали большое историческое дело, вернув, значит, эту территорию. А Хрущев, значит, это все придумал.
Да, это уже изучается.
Я думаю, что российские историки должны все-таки быть более отважными и объяснить своему обществу, российскому обществу, что будущее России может быть возможным только с десталинизацией, десоветизацией России. Советско-российский проект, он не просто утопический, он приведет к гибели России.
Но я думаю, что российские истории, историки, наши коллеги, не будут такими отважными, потому что, судя по тому, что я вижу, я себе задаю лишь один вопрос. Где Россия Сахарова, понимаете? Где Россия Солженицына, я знаю, я уже вижу, да? Где
вот Россия островки.
Да, где Россия Сахарова. Ленина, я тоже вижу. А где Россия Сахарова? Те люди, с которыми я общаюсь, я не хочу никого критиковать, но там, Виталий, там сервилизм стопроцентный. Они боятся сказать слово, они служат. Мне это сейчас смешно видеть, потому что мы пережили этого. Вот и Владимир Михайлович может сказать, мы можем иметь разные мнения, но мы их можем высказать, мы их можем поставить, так сказать, на дискуссию.
Там нет, в России осталось общество мемориал.
Там все. Нет, только мемориал.
Это очень символично.
Да, который может иметь альтернативный взгляд на какую-то историю, в том числе, ну, в первую очередь, может быть, на историю.
Вы не думаете, что вам все-таки было проще, потому что вы испытывали на себе давление власти, а российские историки испытывают на себе серьезнейшее общественное давление. Они сталкиваются с обществом, которое не желает знать правду о собственных ошибках и преступлениях. Это гораздо опаснее, чем власть, которая не дает возможности историку
выступить. Но понимаете, в России был Чаадаев, который сказал,
один
что...
Ну, на он, свою эпоху.
Да, он был один. Но Солженицын тоже был один.
И который, Сахаров был один. Ну да, вы же говорите о России Сахарова.
Солженицын сказал, что одно слово правды весь мир перетянет. Вы знаете, у него есть. И Чаадаев сказал замечательные слова. Очень простые. Он сказал, нельзя любить родину с закрытыми глазами или там, завязанными как-то.
Но было и российское общество начала 90-х годов, которое хотело знать правду.
Конечно.
Я думаю,
значит,
то, что общество отказалось от этого, в этом тоже вина историков.
Конечно, но с другой стороны, вот то, когда начала разматываться эта лента правды, она начала разматываться где-то в конце 80-х, 90-х годов, и в результате она привела, кстати говоря, во многом это ассоциируется у многих российских граждан с крахом Советского Союза. То есть как только ты начинаешь тянуть за эту веревочку, то сразу же оказывается, что вот государство, которое создано на этой территории, оно не жизнеспособно. А люди в России не так напуганы чеченскими войнами, терроризмом, бедностью 90-х годов, что они хотят сохранить вот это вот свое, ну, относительно безопасное, благополучное состояние, ну, хотя бы продлить его. Ведь люди же, они же не смотрят такую там великую стратегию. Они живут сегодня. И я думаю, что очень многим просто страшно, что любое обращение к истории, к правде, приведет к тому же, к чему оно привело в 90-е годы, к демонтажу империи зла. А вне империи зла непонятно, как выжить.
Вы понимаете, вот, временная амнезия все равно не спасет Россию, они должны это понимать.
Вот тут есть очень сущностный вопрос, потому что как раз разговор о коммунизме и разговор о российскости, о российском государстве. Значит, есть такая формула чудесная, по-моему, это у Мираба Мамардашвили была. Он говорил о том, что был октябрьский национализм. То есть он говорил о коммунизме в октябре 1917 года, но это был октябрьский национализм, когда они создавали огромную централизованную империю под красным флагом, понимаете? И вот я думаю, что это очень важно, когда это были идеи...
Я надеюсь, то, что удерживает тоже от критики коммунизма
конечно,
и российских,
конечно.
И украинских
коммунистов. Я говорил с некоторыми российскими интеллектуалами, это очень умные люди, образованные. Я говорю, ну понимаешь, нельзя так к Путину относиться, он же приостановил процесс распада федерации, понимаете? Да.